месяца Сиван, есть еще одна, так сказать, важная дата. Наш великий учитель, автор книги «Шней Лехот Абрит», Рав Хоровиц, похоронен в Твери, он писал молитву, которую мы уже не раз публиковали ее и в журнале, и на сайте. Называемая «Тфилат Шло», молитва «Шло». Достоится иметь детей, достоится. Дети, если пришли путями Торы, безусловно, эта молитва включает в себя, чтобы человек обрел свою пару, хотя там напрямую об этом не говорится, но когда человек просит, чтобы у него были дети, так он начнет. Мне необходимо, чтобы Всевышний послал подходящую пару. Если мы молимся в этой молитве о том, чтобы дети были праведниками, так, наверное, и жена должна быть праведница. Если мы хотим, чтобы они росли, кто росли, кто ли, они все, что папа и мама их любили Тору. Так что эта молитва реально включает в себя все, и она касается всех нас, как женатых, так и неженатых. Есть один аспект, который написан в Шло, который не приводится в Сидурим. Не во всех седуре. Что там пишет не только о молитве. Он пишет там, что эта молитва подходит и хороша всегда. Всегда. Ну, говорит ему его сердце Торы, автор книги Шло, самое подходящее время для этой молитвы – это именно сегодня, канун месяца на месяце Сивана. Вот он пишет, что хорошо бы в этот день муж и жена постились, значит, посмотрели, как они берут свой дом, все, что нужно исправить. А кроме того, и молились тоже. Это не просто молитва. Просто молитва. Я вам расскажу одну маленькую историю, которая она сегодня она больна чрезвычайно. История слышала от нашего учителя Рав Шимшон Пинкуса, еще будучи в городе Офаким. Офаким уже в те времена, когда я там жил, это было такое замечательное место, там почти все население, это были сефардские евреи, верующие, кто больше, кто меньше. С кем горячим еврейским сердцем, с естественным уважением к мудрецам Торы. И Рав Пинкус сказал нам об одной жительнице Офаким, которой дети, к сожалению, не шли по путям отцов. Мама была такая сефардская женщина из старой закваски, старой хорошей закваски. Когда есть такие проблемы, что делают? Она сделала себе пост, 40 дней поста всю зиму. Два раза в неделю она постилась. Понедельник и четверг, днем шини в хамиши. Как-то Пинкус был с ним связан был. Он просто узнал, что у нее дома стоит телевизор. Он сказал ей: «Женщина, прекрати поститься, выброси телевизор». Прекрати поститься, выброси телевизор. Я был разговор с одной очень достойной, праведной женщиной на одном из семинаров в Цюрихе. Говорит, есть проблема. Дочка не отрывается от айфона. Спросил, а ты? А вы отрываетесь с него или нет? Но у меня бизнес. Сказал ей, что можно делать бизнес по обычному компьютеру тоже. И можно делать бизнесом не при дочери. Как можно запретить детям те игры, в которые играются родители? Понимаете, это не, из-под палки это не идет. Надо выбросить телевизор. А эти игрушки, они хуже, чем телевизор. По мне, пусть люди не молятся, молитва шло, а выбросили бы компьютер. Идемте дальше. Если мы в нашем поколении, у нас нет особенно сил поститься. У нас есть много чего можно исправить, нужно исправить. Я хочу коснуться нескольких тем, которые касаются многих из нас, даже те, кто пока не женаты. Ну, хорошо бы эти вещи исправить в самом себе еще до свадьбы, потом будет труднее исправлять. Труднее исправлять. Давайте поймем, в чем основа воспитания детей. Всевышний заложил в наших детей такой инструмент, как они растут и воспитываются. Это инструмент называется подражание родителям. Наши дети часто знают нас как облупленных, гораздо лучше, чем это думаем, что не знают. И нас копируют. И замечательная русская поговорка. Принципу хохма богоим тамин, мудрости народов мира, и в этом можно поверить, дурные примеры заразительны. Это то, что касается наших хороших примеров, то их дурное начало будет мешать их от нас воспринять. А вот наших дурных примеров, то их дурное начало не поможет их взять. Я объясняю вас просто глубину этой поговорки. Именно дурные примеры заразительны, потому что дурное начало того, кто хочет воспринять, помогает ему принять дурной пример и мешает ему принять хороший пример. Во всем при этом наши дети также воспринимают нас и хорошие вещи тоже. Не так быстро, не так основательно, но тоже. Я начну еще одну вещь немножко объяснить. Важность этих вещей. Мы живем в тяжелейший период, когда наш народ пережил тяжелейшую катастрофу духовную, которая хуже, чем катастрофа, которая была в Германии. Я объясню, что я имею сейчас в виду. Сказали наши мудрецы, что тот, кто приводит человека к греху, это хуже, чем тот, кого его, тот, кто его убивает. Тот, кто его убивает, он его не решает жизни в мире грядущем, а тот, кто его приводит к греху, он его решает жизни в мире грядущем. Вот если коснуться катастрофы в Европе, она поразила треть нашего народа. Что это духовные катастрофы? Она поразила, думаю, что 80%, если не 90%. И до сих пор эта катастрофа продолжается. 150 тысяч смешанных браков каждый год, не дай Бог. И это обязывает нас в двух вещах. Во-первых, понимать еще до того, как мы думаем о приближении других, надо построить себя, построить наши семьи так, чтобы наши семьи вернулись и естественно, вросли в те здоровые корни еврейства, которые сохранились, которые живут полной жизненной силы, полной радости жизни. И надо далеко ходить. Хорошие еврейские семьи здесь вокруг исполнил. Есть еще один аспект, конечно, уже надо. Это вопрос, как Что мы, нам нужно делать, чтобы, чтобы помочь нашим братьям вернуться? Но в первую очередь, это очень важное правило, человек должен вернуть себя к истинным корням, вообще не просто корням, где он к ним прикрепился немножко, немножко, а стать единым со своими корнями до конца, как будто бы он никогда оттуда не был оторван. Я вижу ваши скептические улыбки, я их не принимаю. Не принимаю. Это возможно, но это не требует работы. Требует работы. Но есть, есть то, что всегда предшествует этой работе. Знаете, что предшествует? Надо иметь желание это сделать. Надо иметь желание. Если нет желания, то человек хочет быть, то, что называется, быть пополам. Половину, я, конечно, религиозный еврей, соблюдаю Тору, но у меня там есть своя отдушина, где я не остаюсь привязанным к своим другим корням. Это проблема. Проблема. Во-первых, нужно желание. Если желания нет, то надо думать, как это желание пробудить. Надо, чтобы желание пробудить желание. Это тоже не так просто. Человек может этого тоже не иметь. И я вам скажу одну вещь. Есть, я сегодня хвалю русские поговорки, еще одну русскую поговорку похвалю. Следующая русская поговорка «клин клина вышибают». Человек хочет оторваться от чуждых корней, он должен иметь удовольствие и радость от того, что он привязался к своим корням. Именно удовольствие и радость. Тут мало просто самосознания, понимания истины Торы, этого мало. Человек может, опять-таки, это вещь истины, они обязательны. Но если не будет этого иметь удовольствие, будет это из-под палки, то его до начала его уведет обратно к себе в джунгли. И Бенов сказал, в Тилим, тому в руки то ваше. Попробуйте и увидите, насколько хорош Всевышний. Я вам расскажу, тоже слышал от Пинкуса. И ему подобало эти вещи сказать. Но как хорошо мы тоже могли их так сказать. Он сказал так. Приходит дурное начало к учащимся Ишивы. Что она его нашепчивает ему на ухо. Ты хочешь учиться, это не у меня. Ты хочешь молиться, это не у меня. Ты хочешь получать удовольствие от жизни, ты шепчешь, что дурное начало, это только у меня. Только у меня. Когда Пинкус рассказывал, он перешел на рык льва. Я не могу это вам передать, так как я не Рав Пинкус, я помню его. Он говорит, это самая страшная ложь дурного начала. Что нет больше радости жизни, чем радость хорошего учения Торы. Нет удовлетворения радости от хорошей молитвы. Это самая большая ложь дурного начала. То есть, если мы хотим захотеть измениться, нам надо почувствовать вкус и радость Торы исполненной заповедей. Я должен сказать вам одну вещь. Есть объективные причины, которые этому мешают. Объективные причины. Я ту историю здесь уже рассказывал. Скажу еще раз, так она очень важная. Пришел какой-то парень из Ишивы, к Алле Штейману, с просьбой с ним поговорить, чтобы не мешали. Ну, пока ему не мешали. Я спрашивал Алле Штеймана, любит ли он стек. Стек. А что я спрашивал, что это такое? Что такое? Он говорит, я принесу ручки шерстек. Я принесу. Говорит, спасибо, не надо. Я не хочу. Ну, его приближенным шеем начинает уже немножко кипеть на молодого человека. Он спрашивает Раши Шива, а почему вот Раши Шива не хочет пробовать стек, а меня в Ешиве заставляют учиться? Вот и Раши Шива не хочет есть стек, то он не ест стек. В общем, меня заставляют учиться. Раши Шива сказал ему замечательную вещь. Говорит, что тара – это очень сладко, называется разница с медом. То есть роты, которые израненные, то мед, вместо того, чтобы быть вкусным, он это как соль на раны. Как соль на раны. Есть рот, который подпорчен засловием, другими вещами запрещенными, то надо очистить рот. Надо, чтобы он выздоровел. Да, когда сегодня в этом поколении человек отравлен Фейсбуком, интернетом, отравлен, причем всеми гадостями, которые там есть, насмешками, оскорблениями, лошонора и так далее, я же не говорю о порнографии, то есть загадка, как вообще может быть через удовольствие учебы Торы. Просто загадка, это вроде бы почти невозможно. Однако я скажу одну вещь. Наше положение в этом отношении тяжелое. Вы знаете, Всевышний хуже нас, хочет нам помочь. Поэтому, несмотря на это, Всевышний помогает людям, которые хотят приблизиться к Торе, почувствовать вкус Торы, даже если они еще не полностью оторвались от чего-то другого. Однако, это чудо, которое Всевышний делает в начале пути. Потом человек должен понять, что хочет по-настоящему получить вкус в учебе, в заповедях, в Торе, он должен исправить себя, сделать чудо. Должен отрываться от зла в первую очередь. Когда у него будет желание, когда он почувствует вкус в Торе и других вещах, он захочет учиться, он захочет измениться. Свет Торы светит его душу. Он не поймет вообще, а что и сделать в этих всех социальных сетях. Что-то, о чем один слушать чепуху другого читать? Зачем? Если у нас святые книги, полны света, полны радости, полны удовольствия. Но первое, нам надо изменить себя для наших устремлений. Это необходимо почувствовать, вникнуть, почувствовать вкус веры, вкус Торы, вкус молитвы, вкус исполнения заповедей. И этот вкус дает Всевышнего на поколение даже людям, которые этого не достойны. Но не надо думать, что каждый день будет это чудо продолжаться. Сейчас Всевышний это помогает, дает вкус, даже если мы этого не достойны. А потом человек начинает работать над собой. Это не вечное чудо. Не вечное чудо. Это первое. Пробудить в себе желание измениться. И понять еще одну вещь. Ведь есть всегда две силы, которые в нами постоянно правят. Если не говорю о Ецартов, Ецара, добрый начало, злой начало, я сейчас не об этом говорю. Есть человека две основные силы, она назовем это условно, человек притягивается к чему-то, что-то любит, а другая сила, он отталкивает чего-то, он этого боится. Когда мы хотим вернуться к нашим корням, чтобы заново построить наши семьи, так, чтобы они не отличались от семей религиозных евреев Рамот и других праведных общин. Тут мало просто любви, надо еще бояться. Я сейчас хочу сказать одну вещь. Безусловно, в идеале, тут, конечно, имеется в виду боязнь перед Богом. Боязнь перед небесами, это еще называется Ират Шамаим, боязнь греха. Это все очень хорошие слова. Очень важные вещи по сути, не только слова. Но сегодня эти слова многих людей просто у них нет ушей это услышать, у них нет головы и сердца это почувствовать. И что да есть? Иногда человек, который все-таки что-то осталось, что-то истинное, он видит, как мир катится в тартарары вокруг себя. Это должно быть для него красным светом, что надо от этого убежать. И объясняют, сказанное в Торе о Ноахе, Ноах иш цадик и батаротав. Приводит, по-моему, Рав Деслер, что в чем была причина праведности Ноаха, увидел тут бездна, в которой катится его поколение, поэтому оттолкнулся от этого и стал праведником. Знаете, люди, которые уже полностью выкручены, думают, что этот мир нормальный, поэтому в нем можно жить, как все живут, мне не о чем с ними говорить. Что могу сказать? Можно, нужно на них молиться, чтобы Всевышний немножко вернул им какой-то внутренний духовный стержень. Но думаю, что большая часть людей не такие. Они видят. Есть такое понятие на иврите нерелигиозном. Это понятие хилоним. Идбагамута дор. Буквально скотинивание поколения. Я думаю, что проблема поколения понимают и не евреи во всем мире. Есть одни родственники в районе в Калифорнии, там место, там есть школа, не еврейская школа, платят огромные деньги, чтобы там учиться. Есть одно условие в школе, чтобы дома не было компьютера. Не было компьютера. Это понимают думающие не евреи тоже. Надо увидеть, что куда катится поколение, и понять еще одну вещь. Это пишет там Абхалим Сета Шарим, в первую очередь, в первом варианте, не распространенном, и такой вариант называется Викуах, дискуссия между мудрецом и благочестивым. Сейчас это издано заново, последние несколько лет. Он там приводит очень большое правило, что есть только один способ исправления человека. Это пути Тора. Он пишет там очень интересную вещь, что у философов народов мира было много очень правильных идей. Народы мира не любили гордыню, не любили лень. Вещь известная, ничего нового не говорю. Есть русская поговорка «Я последняя буква в алфавите». Многие дурные качества, которые мы отвергаем, отвергали также народы мира. Но у них не было Торы, которая строит человека. Есть какие-то отдельные вещи, это можно у них тоже учиться. Но в целом, как построить самого себя человека, это только Тора. Поэтому мы сейчас должны вернуться, заново получить Тору на горе Синай, чтобы построить себя на наших корнях, это Тора Всевышнего. Это корни, которые дают нам жизнь, радость, свет. И мы должны построить себя и наши семьи, заново построить еврейский народ и вернуть ему его былое величие, народа Тора, народа Всевышнего. Всего хорошего.